там устраивал йогу.
А, нет, это что? Освобождение.
Освобождение? Здесь, судя по всему, лепешка.
Самодельная.
Что с ней делают? Защитником поднесем. Это ложка.
Самодельная. Такая же, как лепешка.
Из чего?
Из дерева.
Из дерева?
Человек режет сам.
А какая этимология у этого?
По правую руку, только, чтобы тут было.
Хорошо.
Глазница можно пальчики еще.
Да. Он мне пригодился. Какая этимология у этого? И как это называется?
Ложки?
Да.
Ой, я не знаю, это Юра знает.
Юра. Этимологию, пожалуйста, объясните. Вот этого. Ну, в чем связь между семи предметами и освобождением?
Вилкой и ложкой мы роем себе могилу.
Может, кто-нибудь знает, может объяснить?
Ну, я уже объяснил. Вилкой и ложкой мы роем себе могилу. Чем больше ешь, тем быстрее освободишься.
Олег Анатольевич известен своими теориями оригинальными, так что мы не удивляемся.
Юра просто это делает своими руками.
Сам лепешку печет на Андреевском спуске, ложки людям дарит.
Спасибо.
Сам их режет. Стиль.
Сам е чудан цоки чорнам лайджемчо бардо дани кепсучи даги джинсочи писунам кирдола пенчер санген дупарешок. Санги чудан цоки чорнам лайджемчо Ченчо Барду Дани Кепсучи Дани Чинсо Джипи Сонам Кедола Пинчер Санге Дупарщок Санге Чодан Цоки Чонам Лай Ченчо Барду Дани Кепсучи Даги джинсо джипи сунам кинула пенчер санге дупарешок. Сачи почу джукшин меток там рира блинчин и дейгем пади. Санги шинду микте пуа и доку нам да шинду чо парышок и дам рат нам дала кам нирья таями сэм че нам ке сам пада лои джета джита вар че чун тумон так па и чу ки хорво курду со Dusun sanki tam çizim o balın sarılamayın başı çizim dene çizim yuva çizim aptu soyla mı çizim lama 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 çizim l еще деньги поданы, ресурса не понимание, раз еще понимаем, концы. Савелам еще басола, где панам савелам, а им почти дали, чем у кем и дачу лакари, чем было не чесуто. Кусун ту кем вону цалду солам, а чем было, 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 а чем было. Сегодня у нас заключительный день, и я бы хотел вам рассказать о тех практиках, которые можно и полезно было бы делать из раздела ваджраяны, тантрического буддизма, в своей повседневной жизни. Ваджраяна считается самой эффективной или существенной колесницей или духовным путем в буддизме. В буддизме насчитывается множество духовных путей, но считается, что ваджраяна предназначена для людей с самыми высокими духовными интеллектуальными способностями, что она подразумевает гораздо меньшее количество трудностей при осуществлении практики и обладает большим разнообразием методов. Именно поэтому ваджраяна считается более продвинутой или превосходит все остальные пути. Ваджраяна или алмазная колесница, или алмазный путь – это по сути своей буддийская тантра. Что такое тантра? Что такое тантра? Кто мне расскажет?
Дословное значение длительность.
Знает.
Аналог, китайский аналог кунг-фу или кунг-фу. Мастерство или постоянное одно и то же усилие в одном и том же направлении.
Тантра бывает разной. Основное значение, вот Олег примерно сейчас обозначил, основное значение тантры – это непрерывность или длительность. И это относится к нашему естественному состоянию, к потоку нашего ума или потоку нашего бытия. С другой стороны, тантра – это те методы, при помощи которых мы контактируем с нашим естественным состоянием и потоком бытия для того, чтобы привести его в самое оптимальное состояние, чтобы раскрыть это естественное состояние и сделать его нашим самым естественным состоянием. И на самом поверхностном уровне тантра – это тексты, записанные в каких-то книгах, которые передавались Буддами, просветленным учителям и так далее, вплоть до наших дней. И сейчас мы можем найти какую-нибудь книжечку, на которой будет написано «Тантра Калачакры». Мы можем ее открыть, почитать и подумать, что вот мы теперь знаем, что такое тантра. Тантризм или тантрический буддизм, который имеет, конечно, множество параллелей и в индуизме, и непонятно, какой из них появился в начале, а который, какой после. Не в этом сейчас смысл. Подразумевает как раз такую практику, которая охватывает и день, и ночь без разделения. То есть все наши действия полностью. Более того, тантрическая практика особенно делает акцент на пограничных состояниях, в которых пребывает человек. То есть не на его обычных состояниях, состояниях бодрствования, которые нам присущи, а на пограничных. То есть состояние сна, состояние засыпания, состояние глубокого сна, состояние экстаза, в которых человек оказывается, сами знаете, когда. И также состояние умирания и, собственно говоря, момента смерти. Со многими, то есть со всеми этими моментами связаны определенные тантрические практики. То есть, по большому счету, нет такого момента в жизни человека, в его переживании, когда бы он не мог обратиться к той или иной практике тантры. Практика тантры охватывает все, она непрерывна, и она означает непрерывность. Когда мы это поймем, мы просто сделаем тантрой всю свою жизнь, и вся наша жизнь превращается в практику. Каким образом это достигается? Это может достигаться двумя способами: относительным и абсолютным. Если говорить об относительных способах или методах, то в тантрах можно найти множество разных практик, которые можно применять в тот или иной момент. Момент засыпания, сна, занятия сексом, во время умирания и так далее. А есть еще и абсолютный аспект, при помощи которого мы можем объединить тантру со своей жизнью. Это когда мы постигаем сущность тантры, то есть постигаем абсолютную истину и овладеваем настоящим истинным воззрением, воззрением абсолютной природы, изначальной чистоты. Тогда нам нет необходимости какой-то момент пользоваться какими-то разными средствами, потому что у нас есть одно общее средство или метод, которое достаточно для того, чтобы применять во всех ситуациях. Более того, те относительные методы и техники, которые описаны в классах тантры, своей целью имеют именно реализацию, постижение этого абсолютного воззрения, чтобы в конечном итоге именно это воззрение, именно это постижение стало нашим основным постоянным переживанием. Это понятно? Но это все пока теория. Что же происходит на практике? На практике мы живем в этом прекрасном мире, занимаемся своими прекрасными делами с утра до вечера, думаем, что это все кому-то нужно, нам или другим, и придумываем себе различные цели, смыслы жизни, задачи. В чем нам очень помогают различные средства информации, рекламные щиты, книги, журналы, газеты, телевидение, где нам постоянно рассказывают, что только купив машину такой-то марки, мы сможем там принести женщине настоящее удовлетворение. И увязывают за этим еще также коробку гаванских сигар, какой-то коньяк Хеннесси и полный джентльменский набор, галстук, ремень и так далее. Мы на самом деле, вот вчера зашло упоминание про зомби, мы на самом деле сейчас мало чем отличаемся от этих зомби. Нас очень хорошо здесь программируют, причем если раньше это делали как-то закрыто, то теперь уже открыто говорят про такие вещи, как нейролингвистическое программирование, политтехнологии, где сидят целые отделы политтехнологов, продумывают, как направлять умы, сознание масс в определенные направления. Да, Андрей? Вот, и посмотрим на улице, вот потом народ хватает разного цвета флаги и тысячами бежит
на улице драться друг с другом, поддерживая непонятно кому нужные, непонятно кому нужных политиков, которые, как говорил один мой товарищ, приобрели заслугу перед Родиной только благодаря тому, что в 80-х годах нашли правильное место, где торговать цветами. Вот. И только из-за того, что вот они торганули цветами где-то в правильное время, вот мы сейчас должны тысячами хватать эти флаги и бежать за них биться, чтобы дальше они продолжали сосать кровь из народа и так далее. Ну, это что касается политики. И я не боюсь, что меня там за мои слова репрессируют или накажут. Пусть попробуют, я иностранный подданный. Но я, кстати, в России точно такие же слова говорю.
Олег, я в Гонконге похлеще говорю.
Хорошо. А может, ты попробуешь в Китае что-нибудь про Тибет сказать?
Гонконг сейчас Китай.
Съезди на Олимпиаду 2008 и разверни тибетский флаг на трибуне.
Я сейчас говорил про оккупацию Тибета, и ничего, все нормально.
Хорошо.
Это пока что.
Нас постоянно программируют, причем программировать нас начинают с самого рождения, когда родители нас воспитывают, начинают объяснять, что такое хорошо, что такое плохо, прям по Маяковскому, да? И, к сожалению, если бы они знали, что такое хорошо и что такое плохо, это было бы еще полбеды, да? К сожалению, им это объясняли при Сталине, Брежневе, Хрущеве, и они ничего другого хорошего-то, в общем-то, не знают. Потом нас начинают программировать в детском саду, в школе, объясняя нам и преподавая в качестве абсолютной истины такие вещи, которые через год устаревают и потом из учебников удаляют. Потом то же самое происходит в институте, потом уже запрограммированные на две трети мы идем на работу, ходим с утра до вечера как зомби на эту работу, выполняем какие-то машинальные действия, при этом не получая никакого удовлетворения от жизни. Хотя, казалось бы, жизнь должна приносить какую-то радость, и человек должен обрести какое-то счастье. Ничего этого не происходит. Все потому, что нам не дают, в общем-то, жить так, как мы могли бы определить сами себе, так, как мы бы захотели. Потому что нас с самого начала просто программируют и подводят каким-то неизбежным выбором. То есть, вот перед тобой либо то, либо это. Либо офис, либо торговля на улице. Либо сфера производства товаров, либо сфера услуг. Вот, пожалуйста, попадаешь в одну из этих сфер и начинаешь оказывать услуги или торговать товаром. Все это, конечно, печально. Но, к сожалению, наше общество практически не может предложить нам ничего другого. И даже если бы мы захотели, мы вряд ли сможем что-то другое здесь найти. Ну, конечно, некоторые из нас могут стать инструкторами йоги или преподавателями буддизма. Но понятно, что все не могут стать такими. И даже если бы и захотели, в чем я очень сомневаюсь, потребности бы такой не было. Поэтому нам приходится выбирать либо сферу производства товаров, либо сферу оказывания услуг. Мы оказываемся в этой каше, где каждое наше действие строго определено рамками Гражданского кодекса, Уголовного кодекса, Административного кодекса, Закона прав потребителей и так далее. Будем считать, что это не относилось ни к каким знакам. Хотя тибетцы любят видеть знаки во всем подряд. Ветер подул, знак, солнце выглянуло, знак, солнце зашло за облака, знак. И по каждому поводу находится свое соответствующее божество или защитник, которому тут же подносится торма, подношение, чтобы он защитил, не дай бог, там от чего-нибудь еще более ужасного. В общем, мы должны признать, что мы действительно находимся в сложной запрограммированной ситуации, из которой обычному человеку практически выхода никакого-то и нет. Когда я спрашиваю людей, что вы считаете самой большой ценностью в жизни разных людей. Кстати, что вы считаете ценностью самой большой ценностью?
Счастье.
Жизнь, счастье. Какие еще варианты? Не стесняйтесь. Свобода?
Свобода, свобода.
Заметьте, это не я сказал. Большинство голосов проголосовало за свободу. Да, называют примерно такие вещи. Счастье, любовь, там, ну, кому-то здоровье. Бывают такие, в Москве часто встречаются, которые деньги называют. Но в основном, если человек хоть чуть-чуть подумает, он говорит, что да, свобода. По большому счету, я с этим согласен, и свобода действительно это самая высшая, наверное, абсолютная ценность в жизни, которая превосходит все остальные. Потому что если у человека есть свобода, у него есть и счастье, и возможность любить, и здоровье тоже у него от этого не страдает. Да и все остальное, в общем, тоже имеет возможность появиться и образоваться. Если у человека свободы нет, он просто некуда втиснуть остальные аспекты. Как же приобрести эту свободу? И что такое настоящая свобода? Настоящая свобода – это такое состояние, где мы не зависим ни от чего. Как вы думаете, возможно ли такое состояние? Да?
Все в мире обусловлено, нужно частично от чего-либо быть зависимым.
В то же время быть зависимым от другого. А в буддизме присутствуют дебаты на эту тему, очень длительные, пространные. Мое мнение таково, что до тех пор, пока человек находится под влиянием кармы, он находится под влиянием различных условий, обстоятельств, различных сил, то есть он не свободен. И каждый его шаг, в принципе, предопределен какими-то другими предыдущими шагами, предыдущими мыслями, предыдущими словами. Только тогда, когда человек полностью освободиться от своей кармы, только тогда можно сказать, что он будет полностью свободен. Именно поэтому мы и называем просветление освобождением. Просветление – это когда человек полностью освобождается от своей кармы, то есть он больше не зависит ни от чего. Ну, собственно говоря, он уже и не человек тогда. Потому что человек, по определению, существо ограниченное. Как сказал вчера, ограниченное формой, ограниченное временем, ограниченное пространство. Свобода не падает на нашу голову в какой-то момент в результате каких-то приложенных усилий. Свобода к нам приближается пропорционально тому, как мы прикладываем усилия к ее достижению. Мы не можем стать свободными прямо сейчас, но мы можем стать чуть более свободными или чуть ближе приблизиться к свободе, если мы будем освобождаться от своей кармы, освобождаться от различных зависимостей, и от разных программ, которые в нас закладывают общество, социум и разные его члены. Чем больше мы освобождаемся от этого, чем чище наша карма, тем более мы свободны. Мы не можем сказать, что мы свободны, но мы немножко более свободны, чем раньше. Понятно, да? Каким образом мы освобождаемся от кармы? В буддизме существуют определенные техники, методы медитации, при помощи которых мы очищаем свою карму. Это методики, методы очищения, среди которых, например, очень известны такие, как практика рецитации и медитации на Будду Джарасатву, мантры очищения кармы, различные покаянные молитвы, где мы признаем свои грехи, накопленные с прошлой жизни, и очищаемся. Их много разных. Существуют целые очищающие тантры даже. Длинные тексты, где мы обращаемся к просветленным существам с просьбой очистить нашу карму. Помимо этого, мы также можем придерживаться принципа недеяния. То есть, чем меньше мы совершаем безрассудных действий телом, речью и умом, тем меньше мы накапливаем дополнительные кармы и, соответственно, меньше создаем себе условий для каких-то других зависимостей, для других программ. Если мы занимаемся практикой ваджраяны и полностью знакомы с ее методами, мы можем чуть-чуть перехитрить свою карму. Вот нас программируют по всем статьям и пунктам здесь. Сейчас достаточно выйти отсюда, как мы начнем сталкиваться с разными рекламными щитами и в транспорте, и на улице, и в лифте, вплоть до дома, потом придем домой, включим телевизор, и там польется оттуда. А мы можем взять и точно так же начать себя перепрограммировать. Каким образом? Нам нужно понять, какие программы нам интересны, какие программы нам выгодны для обретения свободы. Просто вначале с этим логически разобраться. Если мы разберемся с тем, что просветление и освобождение – это идентичные вещи, то мы можем обратиться к методам просветления и сделать их своими контрпрограммами, направленными на деконструкцию тех программ, которые нам советуют и закладывают нас общество. Какие это могут быть программы? Ну, в принципе, они уже заложены в тантрических практиках. Мы можем их адаптировать под наши нынешние условия. Для того, чтобы обрести освобождение, достичь просветления посредством практики тантры, мы используем следующие методы. Во-первых, основной метод буддийской тантры – это достижение освобождения через очищение своего восприятия. Мы изменяем свое восприятие изнутри. Мы начинаем видеть вещи чистыми. Мы начинаем видеть в вещах просветленное измерение. Вот в чем заключается основной принцип тантры. Каким образом это достигается? Мы используем различные практики, где вместо того, чтобы смотреть на окружающих так, как мы на них привыкли смотреть, и видеть в них тетя Маш, дядя Вась, кошечек, собачек и прочих милых существ, мы начинаем тренироваться видеть в них просветленных существ, божеств. То есть целенаправленным усилием своей силы воли мы визуализируем, представляем перед собой вот такого плана божеств, с которыми вначале нужно разобраться и подружиться, чтобы понять, зачем их нужно визуализировать и почему они именно такие. А потом мы представляем вокруг себя именно таких божеств. Мы представляем, что мы находимся не в городе Киеве, Житомире, Харькове, Жмеринке или где-то там еще, а находимся в чистой земле, в просветленном мире того или иного божества, того или иного Будды, где нет конкретной земли, гор, обычной растительности, где все соткано из пятицветного радужного света, из измерения просветления. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на обычных звуках, которые произносят и производят существа, на ругании, даже не ругание, мяуканье, гавканье, хрюканье. Короче, мы представляем все звуки в виде просветленных мантр, то есть в виде энергетических матриц, в виде звуков просветления. И вместо того, чтобы своим умом относиться к этим вещам так, как мы привыкли относиться к товарам на прилавке, оценивающие, почем товарчик-то, мы относимся ко всему этому с открытым, распахнутым умом, без концепций, сливая свой ум с умом просветленного существа, на которого мы медитируем. Вот если мы вот таким образом запрограммируем свой ум, мы создадим контрпрограмму всем остальным программам, которые у нас закладывает социум. Нас будут пытаться настроить на какое-то очередное кабальное существование, а наша контрпрограмма будет просто разрушать все это. Насколько это актуально, насколько это нужно, решайте для себя сами. Если вы хотите действовать по программе, предложенной партиями регионов или там наша Украина, то они будут меняться, названия будут появляться другие, то ради Бога, если вы видите в этом абсолютный смысл жизни, пожалуйста. Если же вы хотите обрести определенную степень свободы, почувствовать себя свободными, счастливыми и независящими от мнений, поступков других людей в хорошем, положительном смысле, то имеет смысл прибегнуть к таким методам. Эти методы содержатся в тантрических садханах. Садхана это переводится как метод достижения, где, как правило, все это скомпоновано достаточно компактно в одном тексте, содержится визуализация, чтение мантр и медитация. То есть все те практики, которые направлены на работу с телом, речью и умом. Помимо этого, если вы будете заниматься данными тантрическими практиками, вы достаточно быстро приобретете навык программировать свою жизнь даже в социуме, в положительном каком-то направлении. Что я имею в виду? Согласно учению Будды, весь мир и все, что в нем содержится, представляет собой одну большую иллюзию. Я про это уже упоминал. Некоторые представители других философских течений и других религиозных конфессий иногда могут думать, что буддисты слишком чересчур отрицают реальность мира, но с какой-то степени, с какой точки зрения это верно, с какой точки зрения не совсем. То есть мы не отрицаем эту жизнь до такой степени, чтобы в ней не участвовать. Мы в ней участвуем. Если мы поймем иллюзорность этого мира, а понятие иллюзорности неизбежно приходит с практикой. С практикой медитации и с практикой тантры в частности. Потому что когда мы видим все окружающее как иллюзорный дворец какого-то божества, когда мы представляем существ в виде иллюзорных божеств, которые обладают пустотными формами, когда мы воспринимаем все звуки в качестве иллюзорных несуществующих мантр, которые исчезают в тот же момент, когда появились, у нас рано или поздно, естественным образом, наступает постижение иллюзорности всех вещей и явлений. Скорость, с которым появляется это постижение, зависит целиком полностью от наших усилий, которые мы прикладываем к практике. Чем больше мы будем практиковать, чем осознаннее мы будем подходить вот к этим аспектам практики, к визуализации, медитации, тем больше мы будем постигать иллюзорность всех вещей и явлений. Когда мы постигнем иллюзорность всех вещей и явлений, нам достаточно легко будет конструировать ход событий, ход вещей, которые с нами происходят. Мы будем понимать, что не все так жестко предопределено, как нам кажется. Мы сможем начать с этим играть. Чем больше человек видит иллюзорность того, что происходит вокруг него и его самого, тем больше он имеет способность с этим играть. Он начинает общаться с окружающей его реальностью, как с пластилином. Захотел — одно слепил, захотел — другое слепил. Это не происходит очень быстро, но это происходит. Вы можете встретить описание чудес, которые совершали мастера прошлого и не такого далекого прошлого, как они там проходили через стенки или оставляли отпечатки своих частей тела, совершенно различных, на скалах, стенах и прочем. Это одна сторона понимания иллюзорности. С другой стороны, вот вы можете взять и представить свою собственную работу в виде какой-то иллюзорной игры. И если вы действительно сможете ее ощутить таковой и представить всех участвующих в ней персонажей в виде каких-то иллюзорных актеров, то такая работа не покажется вам более затруднительной, не покажется такой тяжелой, как раньше. Ну, это то же самое, что, я не знаю, сражаться действительно на войне, да? Или смотреть кино про войну. Мы же все равно вовлекаемся в кино, когда смотрим, переживаем, там, вот там, нашего подстрелили потом. Наоборот. То есть вовлекаемся. Вот примерно такая же корреляция может быть между тем, как мы воспринимаем нашу работу, если она у нас есть, сейчас, и как бы мы ее воспринимали после того, как постигли иллюзорность всех вещей и явлений. То есть наша работа предстала бы перед нами как некое кино, которое бы нам нужно было бы посмотреть просто. Ведь вы же любите смотреть кино. Но я знаю, что некоторые здесь не любят. У меня у самого нет телевизора. Хотя, когда предоставляется возможность, я его смотрю.
Но Ну, есть разные какие-то техники работы с умом, там, типа трансерфинг реальности, знаете?
Что-то мне слишком часто про трансерфинг реальности говорят в последнее время.
Вот, ну и как для меня...
Что это такое? Может, кто-нибудь расскажет? Здесь нет автора этой техники. Я так понимаю, что появилась недавно и где-то в этих краях.
Да, ну, в общем, вопрос, как, типа, ну, насколько я понимаю, различие этих, там, всяких, ну, грубо скажем, психотехник и буддизма, то есть какого-то духовного пути, в том, что ними мы трансформируем как бы реальность, которая к нам относится, а духовный путь, он предполагает, что мы хотим как бы всем помочь, ну, в результате своей работы.
Ну, если эти трансерфисты, офигисты, трансерфы, хотят помочь только себе, то I'm sorry to say, я вынужден, к сожалению, признать, что это все лажа. Потому что до тех пор, пока человек цепляется за незыблемость своего «я» и думает только о своей собственной пользе, то он не может постичь иллюзорность вещей. Только потому, что посреди всей этой остальной иллюзорности стоит один большой незыблемый памятник ему самому. Да. Не может быть так, чтобы этот памятник остался, а все остальное исчезло. Оно все сразу должно исчезнуть. Причем оно не может исчезнуть все сразу, но постепенно так теряет краски. Вместо ярко-красного, зеленого начинает тускнеть, потом доходит до такой степени, что мы смотрим на это вроде как бы картинка, а не настоящий пейзаж, который мы видим из окна. А потом появляется ощущение, что можно взять просто и как бы так отодрать. Некоторые действительно отдирали. Вот, например, был такой великий мастер Чандракирти, который был одним из создателей срединного пути философской системы Мадхьямики в Индии. Вот он описывал иллюзорность всех вещей и явлений своим ученикам в монастыре Наланда. И в доказательство этого показал корову, нарисованную на стене. Вот видите корову, вот вы думаете, она настоящая или нет? И взял ее, подоил. Так что надоил целое ведро и напоил всех монахов присутствующих. Оно все исчезает постепенно. И наше ощущение «я» должно исчезнуть в первую очередь, для того, чтобы мы познали иллюзорность всех вещей и явлений. Невозможно постичь эту иллюзорность или преодолеть эту реальность, если там остался реальный «я». Невозможно. Нет никакой логики, которая бы это подтверждала. Каким образом мы можем конструировать ход вещей и событий? Чем больше мы постигаем иллюзорность вещей и явлений, тем легче нам становится относиться к различным вещам, в том числе проблемам, к людям. Мы встаем утром, вместо того, чтобы выскочить из кровати, как, извините за выражение, теленок, которого держали в хлеву целую неделю и не выпускали, мы садимся вначале на ту же самую кровать. Хотим, занимаемся дыхательной гимнастикой, хотим, не занимаемся. И говорим, ну вот, наступил очередной день. Или это мне снится, что наступил очередной день. Вот мне кажется, что сижу тут я, такой, как я сам себе его уже придумал, и много лет с ним хожу, который сейчас будет думать, что он пойдет умываться, потом завтракать, а потом идти на работу, где он, этот придуманный мною я, еще выполняет роль какого-то другого персонажа. Бухгалтера там, или вахтера, или лифтера, или доктора, или учителя. И все другие воспринимают этого персонажа каждый по-своему, причем каждый не так, как, собственно говоря, я его придумал. Какой смысл мне к этому относиться как к какой-то незыблемой реальности? Пусть я буду воспринимать это как некую игру и получать от этого удовольствие. И тех же самых персонажей, с которыми вы встречаетесь на работе, вы можете взять и рисовать им в уме какие-то просветленные шаржи. Не хотите воспринимать их вот такими вот синенькими там и зелененькими, не воспринимайте. Нарисуйте им что-нибудь другое, веселое. Найдите какие-то другие картинки, которые вам нравятся. Ну, которые, по крайней мере, создавали бы приятное ощущение. Вот нравится вам какой-нибудь актер или актриса, к примеру, если вы хотите с ним встретиться, там, Элтон Джон, на которого мы вчера так и не сходили. Ну вот представьте, что дворником у вас работает Элтон Джон. Придите, увидев его заспавшуюся физиономию, представьте на его месте, физиономию Элтона Джона, которая, говорят, вчера не очень свежая была. Вот. Вам от этого станет легко и весело. И это принцип игры, который можно переносить, собственно говоря, на все. Какой смысл вообще во всем этом? В том, чтобы не так жестко цепляться и относиться к вещам и к проблемам. Чем жестче мы на них хватаемся, тем больнее и мучительнее мы переживаем момент их изменения и трансформации. Какой ужас! Она изменилась. Или она изменила. Или она ушла. Какой кошмар. Мы же совсем не догадывались и даже не подозревали и не думали, и думать не могли, что она могла вот так вот взять, изменить и уйти. Или он. Или они. Или оно. Какая разница? Если мы приучим себя относиться к вещам вот таким вот расслабленным образом, то, пожалуйста, они изменяются, они трансформируются, а мы только лишь наслаждаемся вот этим калейдоскопом. Он постоянно меняется, появляются зеленые, красные, синие, желтые картинки. А мы смотрим на это вот как детишки через эту трубу. Ну и здорово. Понятно, что иногда происходят действительно печальные события, умирают близкие люди. Но по большому счету, если мы будем горевать и рвать на себе волосы, когда эти люди умирают, мы им-то не поможем. Особенно если почитать буддийские тексты, где говорится о правильном отношении к умирающим, мы тем более поймем, что мы им не поможем тем, что будем стенать и рвать волосы и кидаться на их умершее тело. Мы гораздо больше им сможем помочь, если, понимая природу, иллюзорную природу вещей, мы со спокойным состоянием сознания будем читать какие-нибудь мантры или делать соответствующие визуализации для них же, в спокойном состоянии сознания. Помните вчера? Беру чашку, подношу рту, ю. Ощущаю вкус боржоми. Осознаю, что до сих пор в Москве не продается грузинской минеральной воды и вина. У вас тут какой-то бартер, я смотрю, с Саакашвили идет. Да понятно, в общем. Есть вообще понятие такое общее, как здравый смысл, присутствие разума и адекватность. Если у человека это есть, то он, в общем-то, во всех ситуациях более-менее адекватно себя ведет и справляется. Если ему даже и придет мысль сходить в казино, то понятное дело, что он все семейные закрома там не потратит. А если у него мозгов нет, так он и потратит. И если ему вот это вот объяснить, он может что угодно сделать, так заиграться, что потом придется его отыскивать в дурдоме. Возомнит себя там Наполеоном, да, или президентом, начнет созывать кабинет министров. Тут-то к нему и приедут. Но опять-таки, когда человек понимает иллюзорность вещей и явлений, по-настоящему понимает. Что вы имеете в виду? Играет или заигрывается?
Ну, вот в плане начинает играть.
Да, я предлагаю как игру на данный момент.
Я начинаю ощущать иллюзорность этого мира, или я просто побег в проблемах своих проблем, я лучше там нарисую
что-нибудь. Наверное, то и другое. Просто конечной целью этой игры является то, что вы постигаете это по-настоящему. Вначале у вас появляется ощущение, что, может быть, оно действительно не такое жесткое, твердое, как казалось раньше. Действительно не такое незыблемое, непоколебимое. Может быть, действительно тут можно что-то менять и трансформировать. Потом вы все больше и больше видите, как оно плывет, расплывается. Как вы строите планы, они рассыпаются. Вот. У меня, например, вот какие бы планы я ни строил, на 100% они все распадаются. Поэтому я планов никогда никаких не строю. Вот все происходит само спонтанно. Если я хочу, чтобы что-то не получилось, я знаю точно, что нужно сделать. Запланировать, да. И еще лучше, если написать на бумажке. Взять какой-нибудь джоб-планер, знаете, такие бывают, нарисовать там что-то. В четверг я сделаю то-то. Но, как правило, у меня уже внутреннее сопротивление выработалось. Уже в среду, если я посмотрю на такой джоб-планер, у меня будет ненависть к четвергу. Я обязательно просплю или еще что-нибудь подсознательно сделаю, чтобы это не получилось. Вначале это лишь игровое ощущение, которое в конце концов должно перейти в наше постоянное ощущение. Я, вот если говорить про себя, я не могу сказать, что я полностью постиг иллюзорность всех вещей и явлений. Но я знаю, что я к вещам отношусь очень спокойно и расслабленно. И вот я сегодня утром сказал, если я, допустим, вот Андрей Лапа меня сегодня пригласил закат посмотреть, например. Ну, это бог с ним. Вот если вот он меня хотел на какое-то красивое место вывести, если я увижу, что горизонт на закате стал вертикальным, меня это абсолютно не удивит на данный момент. Не, я просто уже видел такие вещи в жизни. Вот. Я отношусь к вещам очень расслабленно, так что некоторым моим близким родственникам это даже не нравится. Я просто не вовлекаюсь в эти вещи. Мне трудно заставить себя начать относиться к вещам как к реальным, серьезно подходить к каким-то проблемам, когда я не вижу ничего такого реального, существенного, конкретного, к чему можно было бы подходить вообще, и за что можно было бы хвататься так, чтобы оно не выскользнуло из руки. И вместе с этим я знаю, что у меня иногда случаются какие-то вещи, которые обычно называют проблемами. Да, они у меня иногда происходят. Но я как-то к ним отношусь спокойно, настолько спокойно, что они меня действительно не траблят. В смысле, не вызывают каких-то проблем. Очередной пример. Вот была у меня какая-то кармическая история. Перед Новым годом я в Москве читал лекцию о практиках, связанных с приближением смерти и умиранием, вот как на прошлом семинаре. Выхожу я на улицу, сажусь в свою машину, как только отъезжаю, как у меня на полной скорости въезжает такой большой, хороший, рамный джип. И от машины, от переда машины практически ничего не остается. Ну, со мной еще один человек был, естественно, с нами там ни царапины не произошло. Я выхожу и думаю, какой прикол, а? Надо, только что рассказывал про смерть, и тут вот тебе подтверждение прямо на глазах, что все действительно непостоянно. Вот. Думаю, вот единственное, вот плохо, что дождик идет, гаишники бы что ли побыстрее подъехали. Обычно у нас можно 2 часа ждать, не знаю, как у вас. Как по мановению руки через 3 минуты появляются гаишники, которые совершенно случайно куда-то ехали. Вот, потом я с ними там что-то записал, думаю, ну здорово, а? Потом, думаю, надо сейчас идти обратно, вызывать эвакуатор, потому что там уже дальше передвигаться не на чем. Вот. И только выхожу из машины гаишников, как к моей машине подъезжает эвакуатор сам по себе. И прямо останавливается около моей машины. Я говорю, тебе что, сообщили, что ли? Да нет, говорит, я вот тут ехал с работы, смотрю, стоит. И я прям так счастлив стал вообще, что меня отгородили от массы дополнительной траты времени. И я домой пришел такой в радостном поднятом настроении. Но это вот такая вот, можно сказать, действительно вещь, которую можно было назвать проблемой, да? Если какие-то мелкие вещи случались, они действительно случались, я просто их даже сейчас и не вспомню, наверное, не потому, что у меня память плохая. Просто они на меня не оказывали никакого впечатления, не впечатляли меня, я даже про них забываю, не могу их вспомнить. Поэтому я не всегда был таким. Раньше я был другим, когда не занимался этими практиками. Поэтому, если вы хотите, чтобы вот жизнь стала полегче и наладилась вообще, то предлагаю вам позаниматься такими практиками. Да. Нет, не пройду. Вот как-то еще один раз было, опять на эту же тему. Выезжал я задом и в своем же дворе зацепил одного там товарища на машине. В моей машине ничего, а у него крыло помято слегка. Я мог бы уехать, все равно на моей машине ничего не заметно. Нет, я остановился, вот написал ему записку, воткнул подворник, потом не поехал на свою встречу, пошел домой, дождался, пока он позвонит. Вызвал ГАИ, услышал все самое лестное, что гаишник обо мне думал. Ну и, в общем-то, остался доволен этой ситуацией. Что касается равнодушия, я уже говорил, что человек, который постиг пустотность, который постиг отсутствие существования своего «я», то есть для которого эгоизм перестал быть актуальным, у него одновременно с этим развивается изнутри большая степень сострадания. Он не может, он или она не может быть безразличным к другим. У него есть равностное отношение к своим проблемам, ко всему, что касается его. Но когда он видит, что другие люди страдают, он никогда не пройдет их мимо стороной. Если он увидит, что люди другие радуются, он не будет пытаться отнять у них радость. Он будет испытывать искреннюю радость вместе с ними, что у нас в буддизме называется сопереживание радости. Я хотел бы сказать еще пару вещей в этом контексте для духовных практикующих, которые здесь уже присутствуют. По поводу отречения и апатии, депрессии, потому что эти вещи действительно часто случаются, поскольку большая часть практикующих попадает из той категории, помните, которая испытывала какие-то проблемы, а потом попала на духовный путь, то депрессия у них явление периодическое, хроническое иногда. Олег, не плачешь по ночам? Вот. Плачет по ночам. Подушку. Проследите. Я вот, кстати, давно подозревал.
У меня сериалы женские просто принимают до слез.
А сами женщины?
Меньше.
Не до конца реализован. Когда люди встречаются с духовными путями, практиками и текстами, которые имеют восточное происхождение, они часто видят фразы, предложения «откажитесь от всего», «отрекитесь от всего», «отдайте все, пожертвуйте всем и уйдите». Горы, леса, пещеры. Люди, которые только что пережили расставание с любимым человеком или там потерю бизнеса, воспринимают это на ура. Я одного такого встретил, он мало того, что уехал из своей страны туда, на восток, ему еще и монастыря мало было, он хотел на вершину горы забраться, чтобы там только зверей встречать. Ну, не все, естественно, могут себе позволить убежать, уехать в горы. Некоторые остаются и продолжают заниматься своими делами, ходят на работу. И действительно видят бессмысленность своих действий. И что тут скрывать? По большому-то счету, все, чем мы здесь занимаемся, оно достаточно бессмысленно. Ну, за исключением, может быть, только тех профессий, где мы вот с утра до ночи помогаем людям. Да, в этом есть смысл. Вот эти люди, услышав про какие-то отречения, уходы, они начинают относиться к своей работе не так прилежно, как раньше, получают от этого меньше удовольствия или вообще никакого удовольствия от этого не получают. В конечном счете дела на работе или в бизнесе начинают идти плохо. И вполне естественно, что плохо. Причем, когда они у них начинают идти плохо, прибыль становится меньше. Это я тоже рассказываю на одном очень конкретном примере человека, который не последний в йогических кругах, может быть, некоторым известен. Когда дела начинают идти плохо, они получают лишь еще одно подтверждение тому, что жизнь действительно плохая штука, и надо от нее отрекаться. Хотя этот шаг уже они сделали сами. То есть они сами стали причиной того, чтобы у них ухудшилась ситуация. И так по цепочке они еще хуже начинают к этому относиться. Да вообще зачем мне это все нужно? Бизнес начинает не получаться. Они начинают поливать, продавать активы, а бизнес надо развивать, чтобы он успешно шел. Постоянно развивать и увеличивать. Они наоборот его сворачивают, на них вешают еще больше долгов, они распродают это за полцены. В конце концов, оказываются либо без денег, либо с каким-то скудным источником к существованию. При этом они еще не стали настоящими йогинами. Аскетами. Они еще к этому не готовы. Но при этом им уже все осточертело, и терпеть они уже это все не могут. Причем они сами себе это накрутили. В результате такая картина. Они начинают впадать в депрессию. Они оказываются в депрессии, но духовной практикой они не способны заниматься в полной мере. Они лишь прочли эти высказывания мудрецов, риши и прочих, которые жили там 2000 лет назад, приняли их очень близко к сердцу, но они забыли прочесть или запомнить все остальное, что эти мудрецы там говорили. В результате они оказываются около такого разбитого корыта, от них может уйти там жена или семья, начать разваливаться, которую они не в состоянии больше содержать. У них там начинают с работы разбегаться люди, или их начинают выгонять с работы, если они там наемные работники. Ну и потом, впоследствии, они сами себе становятся неприятны, а как следствие их духовная практика тоже, в общем-то, перестает им приносить удовлетворение. Я с такими примерами встречался очень часто среди духовных практикующих. Не скажу, что там было много бизнесменов. Бизнесмены вообще достаточно редко к серьезной духовной практике приступают. Вот. Но если посмотреть вот на, ну, взять, к примеру, человек 50 русских буддистов и йогов там разных, которых я знаю гораздо больше, но вот 50, вот, которых я знаю более-менее близко. Вот из них такая ситуация случилась с 40, наверное. И это вполне реальная перспектива каждого сидящего здесь. Резюме. Не надо себя накручивать в негативную сторону, вгонять себя в депрессию, если есть возможность точно так же при помощи тех же самых методов накрутить себя в позитивную. Запрограммировать себя на позитивный лад.
Можно подробнее о методах?
все, все, все это, все это примеры позитивного. Хорошо, не будем называть его по фамилии. Вот был товарищ, который владел и до сих пор владеет достаточно крупным бизнесом, который занялся духовными практиками и при этом встретил учителей, которые указали ему на то, что не стоит бросать работу, на то, что он может приносить пользу живым существам, поддерживая определенные проекты. Объяснили ему, как вообще полезно помогать живым существам. И объяснили ему, что при правильной практике ваджраяне можно достигать точно таких же успехов при правильном подходе к практике, как и сидя где-нибудь в монастыре. Этот товарищ вначале не особо поверил, потому что у него не было такого опыта. Потом попытался так, попытался сяк, попытался эдак. И в результате понял, что его вызов главный в практике заключается в том, чтобы постичь это все, что с ним происходит, как игру. Вот он сейчас над этим активно работает. Ну, я могу сказать, что бизнес у него, по крайней мере, хуже не стал. Нет. Гребенщиков не бизнесмен. Гребенщиков певец. Песен. Каким образом это достигается? С одной стороны, очень просто. С одной стороны, достаточно сложно. То есть сама схема достаточно простая, я ее уже объяснил, просто я сейчас повторюсь. Нам необходимо прикладывать усилия в медитации и, в частности, работать с визуализациями. С визуализациями в контексте практик ваджраяны. Когда мы занимаемся визуализациями, мы представляем мир чистым. И у нас появляется ощущение, что вещи не такие жесткие, твердые, как мы обычно привыкли их видеть. Чем больше мы приобретаем такого опыта, тем больше у нас появляется возможности играть с этими вещами, потому что мы начинаем проникаться ощущением иллюзорности этих вещей. Вы не прочтете это в книжке. В смысле, книжки вы прочтете, вы не поймете это из книжки. Даже из того, что я вам сейчас объясню, вы не поймете. Ну, если бы я мог взять и раствориться у вас на глазах, может быть, вы чуть-чуть и поняли. Но я, к сожалению, сегодня не помылся. Вряд ли смогу это сделать. Шутка. Это происходит только через собственный опыт. Когда вы пропустите через себя, я не знаю, раз 100 хотя бы этих визуализаций, когда вы представите мир не таким, каким вы его привыкли видеть. Опять некоторые могут спросить меня, зачем мне нужно воспринимать мир не таким, как он выглядит. Ну, не хотите, воспринимайте его таким, если он вас устраивает. Если не устраивает, то попробуйте воспринимать его другим, получше. Тогда его границы начнут размываться. Вы сможете увидеть мир шире, по-другому. Вы сможете его менять. Когда мы занимаемся визуализацией, мы осуществляем различные манипуляции со своими визуализациями. Мы можем представить мир величиной с горошину, а можем представить одного Будду размером со Вселенную. Знаете, как иногда в компьютерных, иногда играх или там анимациях различных смотришь на одну точку, она так разъезжается, 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 если понимаете, о чем я говорю. Так смотришь на Будду, можно себе вот так вот представить, смотришь, а он все увеличивается, 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 и чем больше как бы от него отходишь, тем больше он становится. И в результате ни конца, ни края этому телу Будды нет. И потом появляется вопрос в голове, а вообще есть ли конец или граница всего этого? И ответа на это нет, и это хорошо. А можно представить весь мир в размере одной горошины. И что угодно с ним, в общем-то, делать. Но это на глобальном, скажем так, плане, когда мы стремимся к очищению своего восприятия в общем, в общих чертах. Но у нас еще есть свой маленький мирок, в котором мы живем. Работка, учебка, семейка. И вот там мы имеем возможность применять те навыки, которые мы приобретаем в процессе практики. Там мы можем взять и поиграться. Подходите к своей двери дома, когда идете с работы или откуда-то, если вас там ждет кто-то, кто вам не рад, например. Ну, настройте себя на другую волну, представьте этого человека по-другому. Возможно, если вы таким представите или ее, вы сможете развернуть свою игру в таком ракурсе, что в результате и вам, и этому человеку станет смешно. Может быть, первый раз за долгие месяцы. Все это в ваших способностях. Если у вас есть какая-нибудь работа, или бизнес, или проект, запрограммируйте его на успех. Вот так же, как этот неудачный товарищ запрограммировал свой бизнес на разрушение, также запрограммируйте свой бизнес на успех. Для того, чтобы не совсем паскудно было этим заниматься, представьте, что вы занимаетесь этим бизнесом и хотите вот там часть прибыли там потратить на благие цели. Тогда это будет придавать какой-то смысл вашей игре еще. Представьте, как провизуализируйте, что там через год у вас бизнес или торговля, или что угодно, увеличился вдвое, через 2 года в 4 раза, через 3 года в 12 раз, и все становится успешным, успешным, успешным. На самом деле, я знаком там с некоторыми маркетологами, в немаленьких компаниях, они именно так и делают. Они это все расписывают на бумаге, составляют бизнес-планы развития, у них там графики свои есть, как это все должно увеличивать. То есть они заранее это составляют, они заранее это визуализируют, они воплощают на эту бумагу, правда, они потом требуют, у них строгий спрос с подчиненных, чтобы они все вот это вот выполняли. Делали личный вклад, а если они не соответствуют этому графику, они их увольняют. От вас не требуется такой строгости в подходе к себе или там, к своей работе, но тем не менее вы сможете существенно помочь себе, своей работе или своему бизнесу, если будете таким образом успешно его программировать на успех. Не обязательно бизнес, это может быть любая работа. Запрограммируйте ее на получение удовольствия. Это не значит, что вот вы ходите на постельнейшую вам работу, если вы себе скажете сегодня, что с завтрашнего дня мне работа начнет приносить удовольствие, что она действительно с завтрашнего дня начнет приносить удовольствие. Возможно, нет. Во-первых, как я уже сказал, требуется определенная степень уже наработки в практике, чтобы иметь возможность это как-то менять. а во-вторых, не с первого раза это все получается. Для того, чтобы увидеть мир чистым и светлым, недостаточно один раз представить его как чистую мандалу и всех в виде божеств. Вот вы представили, потом вышли на улицу, они там все собачки, кошечки, люди также и ходят дальше. Нужно потренироваться достаточно долго. Как долго? Зависит от каждого конкретно взятого индивида. Кому-то, может быть, 3 лет хватит для того, чтобы начать видеть чистоту в этом мире. Кому-то, может быть, и 30 понадобится. И опять-таки это зависит от приложенных усилий к практике. Если вспоминать о том, что весь мир — это мандала, все живые существа, божества и звуки мантры, один раз в сутки на 1 минуту, то и 30 лет, наверное, не хватит. А если напоминать себе об этом 100 раз в день по 2-3 минуты, то это уже существенно. Тогда уже у вас и сны начнут меняться, и вы во снах начнете видеть каких-то чистых, просветленных существ. Можно судить о прогрессе по своим снам. Когда происходит очищение восприятия и видения, то и сны становятся чище. Во снах начинаем видеть учителей, Будд, различных просветленных существ, и вообще сны становятся приятными. В общем, все в наших руках. Да. Хорошо, не забудь только. Все в наших руках. Если мы хотим, чтобы наша жизнь наладилась, мы это можем сделать. Я не самый лучший пример того, о чем я рассказываю, но могу вас уверить, что опять-таки некоторые мои близкие родственники удивляются, как это можно при таком халатном отношении к жизни иметь такую налаженную жизнь. Что касается самих, собственно говоря, практик, которые мы используем в Ваджраяне. Во-первых, для того, чтобы эффективно ими заниматься, необходимо получить тантрическое посвящение, которое представляет из себя своего рода ритуал или передачу полномочий, благословения и знаний от учителя к ученику. В этот раз я никаких передач делать здесь не собираюсь, но приглашаю вас всех в очередной раз на семинар своего учителя, который я буду организовывать в сентябре, где будет такая передача происходить. Значит, когда мы получаем посвящение, мы получаем разрешение или полномочия на занятие практикой определенной садханы, метода достижения, которая представляет собой какую-то книжицу, в которой описано, как делать визуализацию, как читать мантру, что представлять, что читать, и различные дополняющие разделы, подношения, восхваления и так далее. Обычно люди берут эту книжицу, начинают читать ее на тибетском языке, ничего не понимают, что там написано. А потом в результате говорят: да что я там должен бубнить, там все эти тибетские слоги. Если они хотя бы половину запомнили из того, что я вот сейчас вот сказал, то они бы уже практиковали по-другому, были бы другие результаты. Мы получаем посвящение, устную передачу на практику, саму практику в письменном варианте. Потом мы должны получить комментарий от одного из учителей, как эту практику выполнять, и потом приступаем к ее выполнению в соответствии с теми наставлениями, с тем руководством, которое к практике прилагается. Если мы это делаем правильно, у нас развиваются все те качества, которые описаны в самом тексте. У нас очищается восприятие, у нас уменьшаются цепляния, негативные эмоции. Мы не так жестко, не так цепко держимся за вещи, воспринимаем их не такими реальными. Мы начинаем видеть мир и вещи более иллюзорными. Жизнь наша налаживается. Проблем становится меньше.
Вопрос можно? А какие необходимые условия для эффективной практики? Человек может оценить, готов он к ним или нет? То есть, может, ему там еще рано, да, и все их там готовы, преждевременно, и сейчас для него практика не будет.
Прежде всего, необходимо искреннее желание заниматься духовной практикой и понимание результата, который эта практика приносит.
Не духовная практика вообще, а вот конкретная, как я уже сказал, отдельно взятый метод.
Вот сейчас я вам предложу одну медитацию, которая, с одной стороны, не требует посвящения, а с другой стороны, она представляет собой упрощенную форму практики ваджраяны. Вот сейчас мы все попробуем и поэкспериментируем. Кто хочет, может заниматься ей постоянно. Сейчас я закончу. А кто захочет заниматься более серьезной практикой, не значит, что эта практика несерьезная. Просто более серьезные, более развернутые, то милости просим, получайте посвящение. Вы сможете это почувствовать сами. Да.
Вот вчера было упомянуто в разделе Махаяны, что развитие духовных качеств порой даже более важно, чем какие-то внешние видимые факторы, и что люди, которые, может быть, там алкоголь пьют, там не практикуют что-то, но реально в жизни проявляют себя как более добрые, сострадательные существа, они на духовном уровне находятся даже выше, чем те, кто считает себя практикующим. Вчера было упомянуто. Сегодня, в то же время, вот минут 10 назад было упомянуто, что я не могу раствориться сейчас здесь вот перед вами, продемонстрировать эти силы. И поэтому, значит, что-то при этом не будет проявлено, доказано. Просто вот два напоминания. Я встречался в марте с одним индуистским шиваистским учителем, который позиционирует себя как гуру, член Дашарма. Может быть, слышал? Довольно многие москвичи йоги стали его учениками. И при вопросе о его мнении о буддизме, был очень резкий негативный комментарий о том, что уже вот минимум 1000 лет после Миларепы нет реализованных мастеров, которые показали какие-то ситхи. В то же время я много встречал среди индуистов, когда ставка делается именно на штучки, на фишечки, на то, чтобы на какие-то изюминки. То есть показать прикольчик, там, пульс остановить, сердце остановить, там, какой-то эффектик, там, что-то как-то, чтобы зацепить. А к чему это все ведет? Ну, дай бог, чтобы не знали вообще. Так вот, нельзя ли как-то прокомментировать значение, все-таки приоритеты? Человеческие качества или ситхи в практике, приоритеты? Что все же ценнее? Или ситхи приводят к этим духовным качествам когда-нибудь потом? Вот. Ну, скажем, там, проглотить язык хичари мудры или там, действительно ли левитацию проявить? Вот. Действительно ли это научиться ходить по воде, потратив 20 лет на это? Ценно ли это в наши дни?
мне, в принципе, это понятно, но я бы хотел это услышать в комментариях.
Там, наверное, сзади никто ничего не слышал. Вкратце вопрос сводится к следующему. Я упоминал несколько уже различных вещей сегодня и вчера. И Андрей спрашивает, что ценнее практики: стремиться к обретению настоящих духовных или человеческих качеств или к обретению каких-то ситхи, которыми знамениты некоторые и ваджраяны, индуистские йоги, вот которые сейчас некоторые штучки такие показывают. Стоит ли, я так понимаю, развивать себе способности ходить по воде и левитировать, или стать по-настоящему добрым, сострадательным человеком? Ведет ли одно к другому, или что из этих двух ведет к чему? Будда Шакьямуни лично запретил своим ученикам демонстрировать чудеса. Был такой момент. Он и его ученики всегда говорили, что самое важное – это скрывать свои духовные качества.
Когда об этом Шаренко сказал, он сказал, они просто не могут.
Ну, кто-то не может, а кто-то может. Демонстрация своих достижений – это демонстрация, в принципе, своего эгоизма. Мы выставляем на показ себя. Вот я какой. Если у человека вот такое раздутое эго, то о каких реальных достижениях может идти речь? В буддизме имеется перечень различных ситх. Да, или достижений физических, или трансфизических, психических достижений. Среди них там есть и левитация, и быстрохождение, и хождение по воде, и через стенки, и так далее. Эти вещи называются, как ты, наверное, знаешь, обычными ситхами. То есть обычными достижениями. Они могут появиться не только в результате буддийской практики. Они могут появиться в результате практики других духовных традиций, и индуизма в частности. Там всегда не было нехватки, я имею в виду в индуизме, в таких практикующих, которые могли бы показывать разные маленькие чудеса. И часто иногда приводили буддистов в смятение или в смущение, что вот они могут, а буддисты нет. Но, кстати, когда один учитель критикует вот так вот резко, говоришь, другую религию, это не очень хороший
знак. Среди буддистов такого не встречал. Что кто-то так отзывался об индуистах, не встречал. А вот он позиционирует себя как гуру, но при этом очень нелегенно. Говорит, нам на территории Индии буддисты не нужны, а потом мы все выгнаны.
Естественно, нам ничего подобного буддисты никогда не говорят и не говорили. Это не очень хороший знак. Естественно, мы там вступаем в разные дебаты, дискурсы с различными представителями других традиции, но не до такой степени, не так критично. В первую очередь мы стремимся к достижению, к обретению настоящих, в первую очередь, человеческих качеств, таких как доброта, любовь, сострадание, вера, преданность, чистое восприятие, чистое видение, отречение.
или ваджраяна? Или общее?
Ваджраяна — это часть Махаяны. И там принципы одинаковые. Мы не стремимся к обретению буддизма сих. Мы не ставим это на первый план. Ситхи, обычные ситхи, обычные достижения, вот такие вот чудеса, являются чем-то типа побочного эффекта, второстепенного продукта, когда мы приближаемся к достижению абсолютной цели, то есть приближаемся к высшим ситхам, к высшим достижениям, коими являются постижения абсолютной истины, природы ума. Если есть это, то всегда будет и другое. Но не наоборот. Если есть обычные достижения, ну что теперь нам этого Копперфильда считать Буддой, что ли? Если он может там летать или проходить через китайскую стену. Если есть какие-то обычные достижения, то это вовсе не подразумевает, что человек обладает постижением абсолютной истины. Да, есть люди ясновидящие, которые могут передвигать там предметы, берут за это деньги, зарабатывают на этом. Иногда они используют это на благо других, иногда на благо собственное. На 90% эти люди шарлатаны. Есть среди них небольшое количество тех, которые действительно обладают какими-то способностями, целительскими или ясновидящими способностями. Но таких людей очень мало, и то, что у них имеется, это кармический результат той заслуги, которую они накопили в прошлой жизни. Кармические остатки, скажем так, того ясновидения, которое у них было в прошлых жизнях. Вот они занимались какими-то духовными практиками, развили в себе определенную степень мудрости, и это сохранилось у них, передалось в эту жизнь. Просто некоторые из них используют это не по назначению, не знают, как это правильно использовать, и в результате начинают на этом наживаться. И чем больше они это эксплуатируют не в тех целях, тем быстрее эти способности у них исчезают, потому что истощается заслуга, которая представляет собой основу или базис для этих качеств. Так что все ясно, мы стремимся к достижению высших ситхи, в первую очередь, к постижению абсолютной истины. А на пути достижения абсолютной истины у нас проявляются все те качества, которые присущи нашему просветленному потенциалу, нашей природе ума, которые я уже перечислил. И эти качества включают в себя множество человеческих хороших качеств. Вместе с этим у нас очищается восприятие, мы видим мир чистым, хорошим и прекрасным, всех людей начинаем видеть с какой-то божественной точки зрения, начинаем видеть в них Будд и божеств, богинь и богов. Обычные ситхи, обычные достижения, такие как вот сверхъестественные способности, они проявляются в процессе. Иногда бывает так, что у человека за всю жизнь не проявляется никаких сверхъестественных качеств, как вот, например, я слышал про одного мастера, который жил в 19 веке в Тибете. Он был усердным практиком, но за свою жизнь не проявил ни одного чудесного знака. Хотя все думали, что он высокая эманация и должен проявить какие-то знаки, чтобы произвести впечатление на других. Вот. И даже когда его сжигали, кремировали, не было никаких особых выдающихся знаков, как там в Тибете обычно бывают, радуги, туда-сюда. Только потом, когда стряхивали пепел с погребального камня, видели вмятину в этом камне от его спины, которую он оставил, когда его уже сжигали. На что один другой великий учитель, который жил в те времена, говорит: да, тот, конечно, был хорошим практиком, только что-то поздно он проявил свои достижения. Так что у него в результате не образовалось множество последователей, он не успел впечатлить так много людей.
Это важно, что впечатлить. Получается, что если не видят, то эти секты, то как бы не впечатляются.
Ну, посмотрите на то, что у нас в мире происходит. Куда у нас больше всего людей ходят? А? Цирк? Ну да, в цирк, на концерты Элтона Джона.
На Майдан.
Больше всего, что в мире больше всего популярно? Поп-музыка. Вы, конечно, можете со мной не согласиться, но статистика такая. Это, да, это спорт, это на втором месте. Поп-музыка на первом. Там людей всячески пытаются впечатлить. И вот они как безропотные животные идут вот за тем, что там перед их глазами там вспыхивают какие-то огоньки, обнаженные части тела, вот они идут вот за этим. Что они от этого получают, я не понимаю. Они приходят на этот стадион, там уши закладывает от этого грохота, где ничего не слышно.
Что-то на первом месте телевизор.
Поп-музыка.
По количеству вот просто что-то.
Я с точки зрения продаваемости говорю. Статистика с точки зрения продаваемости. Вот. Поэтому понятно, что очень большое количество людей в этом мире, они представляют собой вот таких вот неспособных к собственному мышлению существ, которые не обладают своим собственным мнением и которым вначале показывают такую картинку, где там все сверкает, прыгает, поет, звучит и говорят: вот это вот самый супер. Потом эту картинку им повторяют всячески в разных местах, и они уже видят, говорят: о, это ж супер. И они уже потом за этим идут, выстраиваются в очередь. Причем чем больше этих картинок развешивают там в городе и покажут, тем больше очередь выстроится, и там уже давиться начнут за этим супером. Здесь у нас ситуация другая. В буддизме мы не пытаемся впечатлить людей. И если какой-то учитель пытается людей действительно впечатлить, то, наверное, что-то с ним неправильно. Потому что Будда не советовал таким образом учить людей. Будда не советовал целенаправленно искать учеников, бегать за учениками, навязывать кому-то учение, передавать их в какой-то экстравагантной форме. Поэтому у нас не так много последователей на самом деле. Понимаете, настоящие ценности, а я все-таки считаю, что постижение абсолютной истины – это и настоящее освобождение, это абсолютные ценности, которые мало где можно найти. Это бриллианты, которые не валяются на дороге. Нам не нужно их рекламировать. Пусть рекламируют то, что ничего не стоит. И пусть за ним бегают ради Бога. Пусть люди получают с этого деньги. То, что у нас есть, оно не нуждается в рекламе. Поэтому Будда говорил, что у учения имеется своя собственная карма и свой собственный темп распространения. Оно будет распространяться сначала в одном направлении, потом в другом, потом в третьем. Будда говорил, что учение не распространяется усилиями каких-то определенных индивидов, отдельных личностей. То есть нельзя найти такого промоутера или маркетинг-менеджера, который возьмет и сделает из буддизма какую-то популярную программу, направленную на вовлечение миллионов масс. И что вот возьмет он и всех вот так быстренько конвертирует в религию. Это невозможно. И это не нужно. Потому что Будда говорил, что каждый человек, каждое живое существо должно дозреть естественным образом до того уровня, когда ему захочется раскрыть свою собственную природу. Ведь от этого человека, от этого живого существа не требуется бежать куда-то на край света, чтобы увидеть там чудо-юдо. Ему нужно лишь посмотреть внутрь себя один раз, чтобы это увидеть. Не каждый человек готов к этому, потому что на протяжении всех бесчисленных жизней мы только и привыкли, что смотреть куда-то вовне и за этим, за всем бегать. Или убегать. Как один учитель сказал, всю свою жизнь мы либо за чем-то бегаем, либо от чего-то убегаем. А для того, чтобы взять и кардинально изменить систему восприятия и переоценить все ценности, тут нужно повзрослеть. Чтобы вместо того, чтобы смотреть наружу на все эти дешевые вещи, которые висят с ценниками в магазинах, посмотреть вовнутрь и увидеть еще то, что не имеет ни ценника, ни неоновой рекламы, ни огоньков, ни хлопушек, ни быстро меняющихся кадров рекламы, и не обладает, в общем-то, какими-то заметными привлекательными красками и формами, это не так уж и легко. Для этого надо повзрослеть. Но тем не менее, мы все, никто из нас никуда от этого не денется, потому что это естественный процесс, потому что мы все обладаем этой просветленной природой. Рано или поздно мы просто все созреем до этого, ну кто-то раньше, кто-то позже. Будда, в принципе, без разницы, быстрее мы созреем или позже, потому что они знают, что мы никуда от этого не денемся. Поскольку во всех нас присутствует просветленная природа, то рано или поздно мы поймем, что пребываем в заблуждении. Кто был животным, рано или поздно станет человеком, и тогда это поймет. Кто был человеком, станет животным рано или поздно, а потом опять человеком. И, может быть, тогда это поймет, а может и не поймет. Учение распространяется без усилий, и мы не пытаемся никого впечатлить. А что здесь делаю я? Я представляю собой некий мостик, который попросили упасть на данное место, чтобы некоторые из вас могли просто соприкоснуться с теми вещами, которые, может быть, вам были неизвестны до этого. Потому что Будда также говорил о том, что есть люди, которые находятся на пороге, на грани решения, но не могут решиться, потому что нет сопутствующих, соответствующих условий и обстоятельств для этого. Иногда человеку бывает достаточно приехать куда-нибудь в Индию, в Непал или в Таиланд, увидеть буддийский храм, как в нем тот же просыпается какое-то знакомое чувство, он начинает что-то вспоминать, его притягивает к этому, он приходит, ему это очень интересно, он начинает интересоваться, становится буддистом, становится на путь дхармы. У кого-то, у многих из вас нет этой возможности куда-то съездить, это увидеть. Вот эту возможность предоставляю вам я в виде каких-то там учений незатейливых, передавая то, что вам, возможно, не расскажут по телевизору или по радио и не напишут на рекламных досках. На этом первая сессия заканчивается, вторая будет и последняя будет посвящена в основном медитации. Сонамди тамче зипани томне не педанам памче не кега наче балап тупай сипи цоле дова дова вешо Дянчуб сэмчуб имхо че маке панайке гюрючи Я паням параме паям гоне гону пяварышо. Пусть драгоценный пробужденный ум бодхичитта возникнет во всех тех, ком еще не возник. Ком уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает.